можно было заметить только на стариках. Я думал, ну, наверное, все-таки это уходящая натура, и еще года 3, максимум 5, люди будут выглядеть, ну, совершенно так же, как будут одеваться совершенно так же, как и на Кавказе вообще. Но, казалось бы, тенденция обернулась совсем по-другому, обозначилась, скажем так, положительная динамика, и в итоге таких вот ребят в национальных рубахах, как их иногда слегка иронично называют, мюридские костюмчики, так, с такими вот пуговицами из веревок, иногда с погонами, с накладными карманами, рубахи на выпуск, плюс вот такие достаточно стандартные брюки и тюбетейка, становилось чем дальше, тем больше. Поначалу думали, ну, раз село наиболее консервативное, наиболее приверженное традициями часть республики, то, наверное, на селе этих костюмов будет больше. Мы увидим гораздо больше народу, которые так одеты по традиции. Однако оказалось все совершенно наоборот. В городе, именно город, в речи любого чеченца город – это именно Грозный, хотя есть еще и Гудермес, и Урус-Мартан, и Шали, в конце концов. Но в Грозном, именно в городе, таких людей, одетых традиционно, оказалось больше всего. Особенно в радиусе 100-200-300 метров от главной мечети, где помимо, собственно, храма находится еще и исламский университет. Эти ребята как раз его студенты.
Может быть, это просто костюм, это форма такой подчеркивания религиозности?
Это, во-первых, религиозность, во-вторых, как бы сказать, национальная идентичность, сплавленная одно с другим, потому что не тот чистый ислам, в его радикальном виде, который вот, в масхадовские времена пытались утвердить ваххабиты, а утвердившийся на чеченской почве суфийский ислам, в котором намешано очень много всего традиционного и, естественно, доисламского, что укоренилось раньше в Чечне, до исламизации.
Что интересно, здесь мы как-то общались с представителями, например, с корреспондентом из «Русского репортера». Он рассказывал о том, что буквально 10 лет назад совершенно по-другому люди одевались в Чечне, совершенно по-другому себя вели.
В первую войну и между войнами.
Иначе, то есть не было таких одежд, не было... Ну, выйти можно было на, ну, в том же Грозном, в коротком юбке, никто ничего бы за это не сказал.
Короткое – это чуть выше колен.
Да, нет, ну да, чуть выше колен. Сейчас же, если ты, не дай бог, вообще, если появишься в штанах, это нехорошо, а если, не дай бог, в короткой юбке, то очень хорошо судят, и может что-то случиться. Действительно, там нужно уважать их обычаи, и не стоит там появляться в топиках, если жарко, и какой-нибудь другой одежде.
Даже русским женщинам,
ну, в принципе,
на меня смотрели очень косо.
Брюки приемлемы, но чеченка их никогда не наденет.
Да.
Если это не сугубо в домашних условиях, не какие-нибудь огромные шаровары.
Назад еще это возможно было. Сейчас это очень быстро.
Понятно, как чеченки купаются, молодые.
Нет.
Это предмет исследования в следующей поездке. Вообще, если немножко отойти в сторону, поездка получилась тем более репрезентативной, потому что мы поехали вместе. Потому что что нельзя или что не сказали бы мне как мужчине, легко узнавала Валя как женщина. И наоборот.
Да. Ну,
просто бы ворчали про себя и косо смотрели, но поскольку люди воспитанные, человек приехал гостем, ну, не знает обычаи, наверное, надо как-нибудь ему намекнуть. Не вот так вот напрямую,
а... прямо сказать, и... Я была в брюках, и на меня вообще...
Джинсы.
На меня стали очень косо смотреть, очень осуждающие, и мне было очень неловко, такое ощущение было, что я голая. Несмотря на то, что были в брюках, но вот на меня смотрели как на
жарко.
А? Да, очень жарко вообще.
Примерно как в конце мая, начале июня здесь в средней полосе, примерно так же в конце апреля было здесь. Во всяком случае, на равнине.
А говорили мужчины или женщины?
Вообще женщины говорили.
Где?
Мне говорили женщины, что нехорошо. Ты сейчас
без картинки ходишь. Да?
Мужчины мог передать через меня. Да.
Вообще в городе можно ходить без косынки. И что интересно, там такое смешание стилей. Это очень необычно. Женщины, они любят очень туфли на высоком каблуке, могут ходить без косынки, и ну, юбки обязательно приталенные. Вот это их мода, чисто чеченская. И как-то мы увидели девушку.
Но это стандартный, типичный
да, это
вид.
Стандарт.
Сейчас мы расскажем о крайностях, поскольку Грозный – это действительно единственный по-настоящему большой город в Чечне. Там можно встретить очень разные типы. Причем, если у мужчин достаточно все стандартизировано, то у женщин гораздо все интереснее.
Мы как-то встретили, мы стояли на рынке и встретили девушку интересную. Она вообще шла вместе с парнем, у них положено не держаться за руки, если они не женаты. Еще у них еще такая особенность, они очень любят краситься ярко, вот женщины. Накрашены ярко, и идет гордая такая, без косынки, потому что в городе это возможно, в Грозном только. И я просто когда увидела, я отшагнула, Сережа показал, он тоже отшагнул, у него рот так открылся, у него...
Настолько ошеломлены, да, что не сфотографировали, так что раньше, поверьте нам на слово.
Да, в 90-х годах мы начесывали челки, в 80-х годах. У нее была вся шевелюра, вот, длинные волосы, ничего себе там. Я просто была в шоке. Это вот просто особенность моды.
И очень хорошее, хорошо прорисовано лицо.
Да.
Но это стандартный тип.
Да.
Это редко
встречается. Да. Там вообще как бы вот так вот просто женщины еще.
Женщина в никабе, пожалуй, единственная на всю Чечню, которую мы видели за всю поездку, да больше, за все четыре поездки. Такой арабский тип. Арабизированный, но совершенно не укоренившийся, пожалуй, где-либо на Северном Кавказе, если не брать в расчет такие микрообщины ваххабитского толка в селах Дагестана. Вот, наверное, дальше. Можно? Хорошо ли видно? Ну, смотря какого дизайна и какой длины борода, смотря как по сравнению с ней выглядят усы, короче ли или наоборот, как у Пилсудского или Буденного, и в зависимости от этого люди будут высказывать там отношения, пожелания и прочее. В одной из моих первых поездок, когда борода была примерно такое, а усов практически не было. Ну, жара, зачем, да еще, чтобы в борще не полоскались. Меня просто остановили, спросили, что же с усами. Я совершенно честно сказал про борщ. Люди посмотрели паспорт. Они оказались милиционерами в штатском. Ну, вот успокоились. Так, куда тебе надо? Спросили они дальше. Я сказал, что хорошо бы найти какой-нибудь хороший книжный, потому что скоро ехать, надо найти какой-нибудь гостиниц. Дальше кончились отношения милиционер случайный встречный. Начались чисто человеческие. Они проводили до этого магазина, потом передали своим знакомым, таким же сотрудникам, которых встретили на улице, и попросили позаботиться. Просто проводили дальше до автостанции, и я поехал дальше в Ингушетию. Вот. Считается, и небезосновательно, что огромная борода, которую иногда, если она хорошо разрастается, ее бывает видно из-за спины, совершенно без усов, это признак ваххабита, равно как подкатанные штаны. И дальше уже разница в обрядовости, но это пока не увидишь, уже трудно как-то расписать. Первый внешний признак – это вот такой. Плюс еще отсутствие нижнего белья, раз уж мы об этом заговорили.
Бородякой.
Будут очень удивляться.
Да?
Будут спрашивать, а почему длинные волосы, это же женщины носят. Но у нас была стандартная заготовка еще домашняя, а как же, пророк, он же тоже был с длинными волосами. Прекрасно.
Вот,
то есть человека можно спросить, если есть хороший зум или телеобъектив, тогда проблем вообще не возникает. Если мы путешествуем вот так, смешанной парой, проблем не возникает по определению. Другое дело, военные самое разнообразное, это могут быть местные полицейские, которые фотографируются с радостью. С не меньшей радостью фотографируются кадыровцы, которых можно назвать, ну, как бы сказать, отдельной внутри республиканской армии, как бы это ни звучало неполиткорректно. А федеральные военные командированные полицейские, ну, тут и проще, и сложнее. Если есть хороший зум, на ходу можно сфотографировать и и все в порядке. Или же, или же поговорить, спросить, во всяком случае будет определенность. Либо да, либо нет.
Вот насчет бороды, ваххабиты, чисто они как-то вот так делают. Так, сейчас минуту.
Али, не приписывать человека к ваххабизму.
Ну, по одной, случае,
по одной бороде. Вот. Что касается Грозного, мы решили посмотреть, проведать его, узнать, как живет этот город сейчас, как в конце концов он выглядит весной, но на самом городе не циклились. Побыв в нем несколько часов, по-моему, около 3 или 4 за несколько заездов, мы уезжали куда-либо еще. Благоприятное место, чтобы закупить гостинцы, посмотреть, как город цветет и ширится, и, естественно, как это, посмотреть на людей, то, что называется, то, что на английском называется people watching, это как раз самое лучшее место, поскольку оно самое густонаселенное и, пожалуй, самое контрастное в Чечне.
Вот, кстати, я не знаю, как лучше, вам видно лучше, маленький экран или побольше? Да. Вот старики одеваются еще тоже пасы.
Традиционная сельская такая.
Такие калоши, палочки. Это
кожаные сапоги без каблуков и чиги, иногда с калошами, если на улице грязная или снежная. Стандартная такая ветхозаветная борода и папаха – это признак и возраста, и статуса. Возможно, это даже какой-то шейх, вот, который ведет свой зикровый обряд, прочее, прочее. Милиционеры тоже чеченцы, они все прекрасно знают.
Там другая культура. Еще что интересно, там очень любят Рамзана, очень любят Ахмата Кадыровых. И такое ощущение, что там даже вот только не молятся на них. Вот, огромное количество плакатов повсюду. И вот Рамзан, спасибо за Грозный. Еще у них интересно...
Портреты что... отец, патриотизм, сын и Путин.
Да. Патриотизм у них очень развит, причем больше такой именно чеченский, усугубленный чеченский патриотизм. Они любят смотреть свое именно телевидение, куда не зайдешь, особенно в селах, в домах обязательно ты увидишь вот именно телевидение Грозного, вот, о котором мы чуть позже расскажем, быстренько. Это вот как раз-таки мы...
Это стандартный открыточный кадр.
Наверх прям.
Один из небоскребов Грозного Сити. Где-то гостиница, где-то бизнес-центр, где-то дорогущий ресторан. Но поскольку место открылось совершенно недавно, оно не успело, скажем так, зазнаться, оно не перестало быть демократичным. И так же произошло с нами. Дойдя до ресепшн, мы спросили у девушки, а где же тут смотровая площадка? И она в ту же минуту ответила нам, на какой этаж и на каком лифте подниматься. И вот мы увидели вот это. Мечеть сердца Чечни, разбитый вокруг нее сквер, исламский университет, все совершенно новодельное здание. Примерно с середины 2000-х годов, году так, в 2008-2009 это все сдали в эксплуатацию, раньше была совершенно другая застройка. Где-то советская гостиница «Кавказ», где-то жилые дома. Короче говоря, даже на этом, в этом квартале, в самом центре города, Грозный выглядел совершенно по-другому. Примерно, наверное, так же, как довоенный Сталинград и теперешний Волгоград, как Дрезден тогдашний и Дрезден теперешний. Город на том же месте, но совершенно другой, скажем так, реинкарнации. А если нам удастся загрузить видео...
Здесь в этой программе
нет, отдельно.
Отдельно, да? Валю, как мне тогда?
Я не знаю, как.
Вот. В этой программе. Нет, в этой программе не надо. Будешь перетаскивать.
Если заходить издалека, надо обязательно сказать, что нам в эту поездку очень везло на праздники, именно местные республиканские. В первый же день мы узнали, что в республике отмечается годовщина отмены режима контртеррористической операции, коротко говоря, КТО. Да. И когда мы увидели этот салют, и в конце концов расспросили, узнали, по какому же случаю, не в честь же нашего приезда, в конце концов, объяснили, да, третья годовщина отмены режима КТО в главном городе республики и в самом отдаленном, в самом южном и высокогорном ауле был устроен вот такой вот грандиозный минут на 10 салют.
Так, а как его установить?
Конечно.
Я просто не разбираюсь в этом.
Ну, мы сейчас будем уезжать из Грозного.
Что-что? С местными жителями обсуждали, откуда деньги? Они задумываются? Или как Кадыров сказал, Аллах
дает? Ну, Аллах дает, это понятно, только дальше больше, разные источники, федеральный бюджет, который...
Местные жители, когда видят такой салют, у них возникает вопрос, говорят, откуда деньги?
Ну, первым организовало наше руководство. Руководство один единственный человек. Вот, Рамзан. А дальше уже самые разные источники, плюс неофициальный, но один из главнейших и совершенно не последний по счету и по значимости, фонд имени Ахмата Кадырова, который организовал, естественно, его сын. Да, это бюджетники, это диаспора во всей остальной России, бизнесмены, которые делают вот такие... Отчисления, ну, я бы сказал, даже и в добровольном порядке тоже, во многом.
Сереж, что
делать? Мы переместились совершенно в другой край. Не-не-не, после Грозного. После...
Ну, Сереж, вот...
Где превьюшки? Да, превьюшки.
Угу. Может быть, это программа такая?
Нет.
Какой дом? Лучше для страны, на 18-19.
Сереж,
у нас в последнем месте в каком-то российском городе фигурирует такой. Будут делать?
Нет, тут совершенно искренне все воспринимается, и таких вот откровенно ворчащих людей по поводу того, на что разбазариваются народные деньги, мы не видели. Ну, почему? Наверное, потому что не так давно кончилась война, очень многие люди пережили даже не одну, а две войны, и вот такой подъем, воодушевление, что все, наконец-то, отвоевали, теперь как-то будет налаживаться мирная жизнь, пусть она будет с перекосами, пусть у нас будет не так, как на остальном Кавказе, но созидательного. Люди пока больше видят, как нам показалось, больше созидательного начала, а все остальное как-то вот, ну, можно...
Сами местные жители, глядя на этот фейерверк, они не задумываются о том, что им оплачивают этот фейерверк, чтобы они третью войну не устали.
Ну, такого откровенного бюджета...
Республику завалили деньгами, чтобы только больше не было войны. Нет таких настроений?
Ну, они этого не скажут.
Ну, в принципе, между собой, возможно, такие разговоры есть. Мы были там на положении гостей, а не местных жителей, поэтому, ну, если что-то и расспрашивали, то нам рассказывали, как это принято рассказывать гостям, скорее так.
Так, Сереж, давайте сейчас...
Ну, сейчас попробуем... Сейчас попробуем выехать из Грозного. Нет. Какой старый?
Есть старого, нет, лекции про башню, давай расскажем.
Нет. У нас Аргунское ущелье. Вернись, пожалуйста. Нет, пролистай. Они перемешались, что ли?
Да, они были просто такой вариант.
Поехали дальше.
Я не знаю.
Спустись.
Какой фото?
Да.
Видишь,
ниже, совсем ниже. Валя, ниже, спусти, пожалуйста, вот сюда.
Я не могу
спустить,
я под бегуном.
Бегунок.
Выбираем.
Нет, конечно.
Сейчас берем вот здесь.
Давай вот, Ром, давай спустимся вниз. Превьюхи. Давай спускаемся. Вот так, ага. Так, сейчас, секундочку. Давай чуть повыше. Еще выше. Угу. Еще. Так, угу. Чего вы там ваше? Так, угу. Ну, Грозный, понятно, не был нашей главной целью. И из города мы поехали прямо на юг, в Аргунское ущелье, чтобы посмотреть не только горы, не только памятники древнего войнахского зодчества, но и то, как живут люди. Как изменилась их жизнь за 5 лет с момента предыдущего приезда, ну и просто посмотреть на природные красоты. Первым, где вот эти села Шатой, которая почему-то оказался за экраном, Ушкало и Тумкале, последний, самый южный высокогорный райцентр, примерно на 1500 метров. И дальше дорога вдоль Аргуна, в сторону грузинской границы, где начинается достаточно суровый режим погранзоны. Дорога наша началась из Грозного с автостанции «Минутка», очень известное название.
Да.
Но иногда одно и другое накладывается друг на друга, и тогда приспосабливаться приходилось достаточно круто. КТО, раз уж мы об этом заговорили, режим контртеррористической операции. В 99-м, с началом второй кампании, его быстро и решительно ввели на все территории республики, от надтеречных равнинных степных районов вплоть до грузинской границы. От Ингушетии на западе до Дагестана на востоке. В 2009-м, как мы рассказывали, его отменили, широко объявили об этом. А?
В чем заключался?
Ну, во-первых, это военное положение. Для человека гражданского, тем более приезжего, это выражается в повышенном внимании. Если он незнакомый, если человек чужой для села, у него проверят паспорт. Иностранцу нет.
Да,
нельзя. Угу. Да, мы, пожалуй, не так глубоко изучили. Плюс комендантский час.
Сейчас же Грузия отменила визы.
Дело не в
грузинских.
Дело не в грузинских визах. Мы об этом расскажем, как оно интересно по обе стороны. Правда, проехаться по Аргунскому ущелью целиком. У нас получилось с разницей месяцев 4. Сначала грузинская часть со стороны Тбилиси с юга, а потом российский участок в Чечне от Грозного и до Итумкали. Нет, Панкиска — это соседнее ущелье, находится немножко сбоку, и если туда выбираться, то со стороны Грузии примерно вот в эти края.
А на райцентр разрешение уже нужно?
Райцентр с любым паспортом, все совершенно законно и можно.
А что, вот.
Нет, в 99-м, когда таки объявили режим контртеррористической операции, границу перекрыли, выбив оттуда боевиков, и перекрыли так, чтобы в обозримом будущем не открывать не то чтобы международных, но и местных пропускных пунктов из России в Грузию на чеченском участке границы. То же самое можно сказать и про ингушский, о нем поговорим чуть попозже. Здесь как раз та ситуация, когда режим КТО, отмененный по всей республике в 2009 году, затаился на данный момент именно в горах Итум-Калинский район, соседний к северу Шатойский и, по-моему, то ли Шаройский, который здесь же по соседству, самый высокогорный и самый удаленный, то ли Веденский, не буду ручаться, ну, как-то так. Плюс ко всему, пограничная зона, которая в Чечне охватывает большой кусок Итум-Калинского района, что самое интересное было для нас от Итум-Кали сразу же за поселком, вплоть до линии границы, практически весь Шаройский район, кроме райцентра Химой, и, по-моему, что-то еще.
Это не важно, на месте
скажем. Да, Итум-Калинский и Шаройский районы. То есть, если человек, с каким бы паспортом он ни был, проезжает в те края до Итум-Кали, дальше вероятно, что его возвратят домой без пропуска практически 100%, и так или иначе бумагу это приходится добывать. Россия страна большая, понятия погранзоны совершенно разные, будь то Камчатка, будь то Чечня. В данном случае пограничная зона углубляется от линии границы километров так на 40, насколько мы поняли, в этом случае от границы до Итум-Кали как раз будет 40 километров. Пропуск добыть можно, но достаточно сложно. В принципе, на сайте ФСБ можно заказать его по интернету, указав свой почтовый адрес. И в итоге, рано или поздно, дней так иногда через 30-40, приходит заказное письмо вот с этой вожделенной бумажкой, где указана фамилия, имя, отчество, дата посещения, плюс те места, которые человек намеревается посетить.
Но это не на 100%, потому что...
Это дедовский способ.
Нашим знакомым в Чечне, организатором турфирмы, но и она также, в принципе, подала заявление просто уже как бы из рук в руки. Мы с ним через
человек находится в Грозном, и да.
Она передала заявление ФСБ.
Управление ФСБ республиканское.
За полтора месяца до того, как мы приехали, в принципе. Но когда мы приехали, выпуска.
Ну, заявление где-то закрутилось в жерновах этой большой машины.
ФСБшники, ну, как и во всем нашем государстве...
Пропуска в итоге не появилось.
Ну, как бы, проленились.
Ну, общем... если вы зайдете на какой-нибудь юридический форум, типа нелегал.ру, то там существуют сроки рассмотрения этого заявления.
Нет, про сроки мы знали, в принципе, они могли быть соблюдены, но в итоге получилось все гораздо любопытнее, и в итоге у нас получилось такое приключение, о котором можем рассказать, оно такое с назидатинкой. В итоге за нас замолвили словечко перед главой Итумкалинского района. Мы приехали на погранзаставу, так называемый второй шлагбаум, это уже следующее село, Хачарой, где уже населенки мало со времен депортации 44 года. Но шел дождь, начальник заставы и всего аргунского погранотряда, который держит чеченский участок границы с Грузией, был где-то совсем далеко в горах, связь никакая не ловила, во всяком случае нам так сказали. И в итоге нам посоветовали прийти на следующий день, чтобы услышать либо да, либо нет, насколько нас пускают. И тут нам повезло со вторым за время нашего путешествия праздником. Второе Аргунское ущелье.
Сереж, можно вам скажу сейчас просто? Я еще просто хотела рассказать, там еще получилось так, что насчет пропуска...
Давай пролистаем.
Да, ну вот насчет вот Аргунского ущелья, здесь вот говорилось о КТО, здесь КТО такое особенное. В принципе, там можно проезжать, но тебя будут контролировать постоянно здесь и повсюду, мы когда шли, чтобы сфотографировать вот это вот ущелье, там буквально прошли, ну, километр где-то примерно, и за этот километр где-то раза четыре возле нас остановились полицейские, чеченские, и спросили, вы куда, а вы что, а вы зарегистрировались ли на пропускных пунктах на ГАИшных, и не подвезти ли вас? Мы говорим, да нет, не надо, не подвезти, а может быть, все-таки подвезти, нет, не надо. Но это ради вашей безопасности, нет, не надо. Вот наконец-то мы фотографируем, и тут уже очередные четвертые. Ну, ладно, Бог с вами, давайте, подвозите. И смотрим, они такие поворачиваются вот в сторону этой скалы, махают, и мы смотрим, там двое встают из-под камешка.
Да, бойцы в секретах сидели.
Ну ладно. Вот такие елки. Они смогли
просто. Валю, там есть сидюшки еще.
Вот. Ну вот как раз.
Автостанция, минутка. Первое крупное село уже действительно в горах Шатой. Первая встреченная нами башня. Ну вот такая вот красавица, метров 20 высотой. Когда-то еще такая, лет еще 7 назад, полуслепая. Кто-то стрелял во время войны, причем наспор. Сейчас восстановленная. Более того, восстановили не только башню, но и межэтажное перекрытие внутри нее. Так что вполне, находясь в тех краях, можно подняться до самых высоких бойниц, метров так на 20, и посмотреть на Аргунское ущелье на много километров вперед, только если нет тумана. Дальше по Аргуну. Там очень гостеприимный пост стал, полностью чеченский. Ну, там зависело от самого человека, от настроения самих постовых. Много от чего, но сейчас очень безвредный пост, достаточно гостеприимный, и который без всяких проблем даже подсаживает на попутки в нужном направлении. Будь то в город на равнину, будь то дальше в горы в сторону там, Тумкали или Ушкалоя. Вот здесь как раз в самом Ушкалое, самое узкое место Аргунского ущелья на все его 120 километров от Черных гор на равнине до перевала Медвежий крест, уже на территории Грузии в регионе Хивсуретия. Здесь самое узкое место, естественно, здесь поставились уже не боевые, а сигнальные башни, такие вот башни-близнецы. Когда-то они действительно стояли вдвоем, сейчас тоже так же, но вторая башня из серого камня, новодельная, полностью восстановленная, начиная аж от фундамента. Говоря современным языком, таможенный пункт, где сидели бойцы из какого-то горного чеченского тейпа, и на этом достаточно оживленном пути из Грузии на равнину через Чечню, а также в Дагестан, Осетию и другие направления, если сворачивать в сторону, взимали плату за проезд. Кроме того, башня служила такой сигнальной вышкой, если шел кто-то более серьезный и незваный, например, там, передовые отряды конницы Тамерлана, здесь зажигали просмоленные факелы, на других башнях замечали этот сигнал, тоже зажигали факелы, и таким образом с самых высоких гор практически до равнины мгновенно долетал этот сигнал, и люди готовились к обороне.
А зачем восстановили сейчас?
Ну, вообще, восстановительный бум касается не только